«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Телеканал «Дождь» в воскресенье опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены издевательства над заключенными в колонии номер 7 города Омска. «Дождь» утверждает, что запись сделана в 2015 году, а ее источники телеканал не сообщил. Ранее большой резонанс вызвала аналогичная публикация издевательств над заключенными Ярославской колонии номер 1. Ситуацию мы обсудим с нашим гостем, бывшим российским политзаключенным, активистом партии «Яблоко» Николаем Кавказским. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Почему так живучи вот эти пытки, издевательства над заключенными? Неужели так необходимо унизить, сломить волю человека, который и так попал за решетку?
Ну, на мой взгляд, вся пенитенциарная система России построена на насилии, на унижении человеческого достоинства. И даже это могут быть не пытки в обычном нашем понимании, но в бытовых условиях в отношении сотрудников этих исправительных учреждений, следственных изоляторов, к тем, кто находится внутри. Необходимо полное реформирование всей этой нашей системы. Необходимо, чтобы к людям, которые там находятся, относились как к полноценным людям, а не как, ну, я не знаю, к людям второго сорта. И, естественно, нужно больше общественное внимание ко всем вот таким случаям пыток, чтобы это не спускалось на тормозах. Потому что без общественного внимания, когда заключенные остаются один на один с этой системой, ну, ничего исправить невозможно. И сейчас, конечно, вот СМИ привлекают внимание, вот пытки в ярославских колониях, в Омске, вот случаи с Эльдаром Дадиным.
Это Карелия, да?
Да, 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 это Карелия. Ну, собственно, вот в Кировской области тоже она славится как пыточная в системе ФСИН. Вот, но чтобы кардинально изменить ситуацию, нужен общественный контроль, а сейчас у нас правозащитники фактически выведены из общественных наблюдательных комиссий, и это огромный минус к открытости системы.
А какие, вы сказали, пользуются словом самых неблагополучных в этом отношении колонии?
Ну вот традиционно это были Карелия и Кировская область. И вот, например, когда я работаю с обращением по пыткам, они приходят ко мне регулярно. Я занимаюсь правозащитной деятельностью сейчас и в Комитете за гражданские права, и в Московской Хельсинкской группе. И вот последнее сообщение было жалоба заключенный Игорь Пузанов, жаловался на применение физической силы в ИК-11 Кировской области, хотя та же ИК-11, она считается одной из самых благополучных колоний Кировской области. И вот Пузанов просил не переводить его обратно в Кировскую область, его отвозили, по-моему, в Смоленскую область, но его сейчас, к сожалению, этапируют туда-обратно.
Там, где могут его отомстить, да?
Возможно, я не знаю.
Вот ваша бытность пребывания в СИЗО. Какие-нибудь были примеры, может быть, не с вами лично, а вот так по рассказам, какие пытки применяются на этапе поиска доказательств? Потому что, я так понимаю, это уже издеваются над заключенными, которые уже осуждены. А вот пытки начинаются пораньше, да?
Да, обычно пытки начинаются в отделах полиции, когда задерживают людей.
Вот как в Дальнем было, в Казани, да?
Да, да, и не только там, это во многих местах.
Там просто погиб.
Да.
Подозреваемый погиб. А так вообще это всюду, да?
Да, это, к сожалению, повсюду, но если брать вот следственные изоляторы города Москвы, то когда я там находился, то жалобы в основном были это либо по-моему, психиатрическое отделение в Бутырке, так называемый кошкин дом, и это были конвойные помещения Московского городского суда, где происходили вот в основном эти избиения. Я даже был свидетелем не самого избиения, а я видел человека, когда он шел, мы с ним вместе ехали в Московский городской суд на автозаке. И я слышал крики его, и потом видел уже гематомы на его теле. И я был свидетелем в Европейском суде по правам человека, давал свидетельские показания по этим пыткам. Но пытки – это не только избиение, это вот те же автозаки. Например, когда я ехал 3-4 часа туда-обратно, нахождение в самом конвойном помещении Мосгорсуда, где это вот маленькая комнатка темная с... где ты тоже сидишь по несколько часов, ожидая судебного заседания, это тоже действительно пыточные условия, и это признано Европейским судом, что вот этот и конвойные помещения, и перевозка в этих ужасных автозаках, набитых как банка с кильками, все это является пыточными условиями. Но, к сожалению, Европейский суд это еще несколько лет назад тому признал. Однако автозаки те же, конвойные помещения те же. Хотя не сделали вот для показухи в Мосгорсуде там хорошие конвойные помещения, но никого туда не сажают. Вот нас, когда нас судили, нас водили тут пообедать только на 40 минут, а остальное время мы вот в маленьких боксах сидели там.
Спасибо, Николай. С нами на связь вышел ваш старший товарищ по партии Валерий Васильевич Борщев, правозащитник, лидер правозащитной секции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Какие колонии пользуются славой наименее благополучных? Вот мы сейчас обсуждаем издевательство над заключенными в этом смысле. Какие наименее благополучные? Вам слово, Валерий Васильевич.
Да, конечно, такие колонии известны. Это, прежде всего, Омская колония, это колония Оренбурга, это колонии Карелии, это колонии Ярославля. И ситуация там была неблагоприятная давно. Вот, в частности, по омским регионам. Там в свое время председателем общественной наблюдательной комиссии трех созывов был Мингалимов, такой активный товарищ. Сейчас он 3 срока отслужил, и теперь его назначили председателем общественного совета при Губсине. Так вот, этот человек, который занимался профанацией общественного контроля и откровенно покрывал все те правонарушения, которые становились известны. Я неоднократно с ним встречался, и мы с ним, когда вот были там на каких-то форумах общественной палаты, бились. Это, в общем, мой такой традиционный оппонент. Он был любимец Марии Валерьевны Канабих, любимец общественной палаты, его всячески продвигали. Так вот, этот человек, я считаю, несет прямую ответственность за те пытки, которые вскрылись в последнее время. Ну, вскрылись для общества в целом, а так они, конечно, были известны. И я считаю, что за все это несет также и общественная палата, поскольку она при формировании общественно-наблюдательных комиссий, она вычищала оттуда правозащитников. И когда вот мы говорим о Карелии, когда мы говорим о Ярославле или Омске, Оренбурге, там нет правозащитников, там они вычищены. То есть общественная палата проявила полную несостоятельность в деле формирования ОНК. В моем варианте закона, когда я его представлял, утверждал состав ОНК уполномоченный по правам человека. И буквально за 3 месяца до принятия закона эту позицию поменяли и передали общественной палате. Почему я говорю об общественном контроле? Да потому что чем менее прозрачна структура, чем более она закрыта от общества, тем больше там почвы для злоупотреблений, для насилий. Это давно известный факт. И только прозрачность, только контроль общества может нас спасти. Да, прокуратура занимается. Вот я сколько писал писем в прокуратуру. И, как правило, ну, за редким исключением, как правило, пишут, факты не подтвердились. Но, что важно, они даже не приглашают там меня, который занимался этим разбором дела, пострадавшего. То есть приходят по каким-то формальным своим соображениям, признают, что да, вот факты не подтвердились. То есть отсутствие государственного контроля, отсутствие общественного контроля – это одна из главных причин пыток, насилия и произвола.
Спасибо, Валерий Васильевич. Вот почти 10 лет прошло с того момента, как громко прозвучало дело Сергея Магнитского. Как вы считаете, что-нибудь изменилось с тех пор?
Вы знаете, да, я скажу, что ведь когда мы раскрыли, вот я тогда был представитель комиссии ОНК Московской, когда мы вскрыли и доказали, что Магнитский был убит, и что официальная версия, что якобы он умер в палате на больничной койке, это ерунда. Мы доказали, что он был избит охранниками и погиб в сборном отделении. Мы направили всем это акт нашего расследования, включая президента. И молчали. И никто нам не... Да, и вывесили на сайте. И никто нам не отвечал. Ну, на одной из встреч я спросил замгенерального прокурора, когда же вы нам ответите. Говорит, скоро ответим. И действительно, пригласили Следственный комитет, акт нашего расследования подключили к делу, и дело как бы пошло. Пошло, и, в общем-то, многие наши факты признавали, следователь Марина Ломоносова, она действительно спрашивала. Правда, тогда делали акцент на второстепенных участников этого инцидента. Я спросил Бастрыкина, что же вы занимаетесь второстепенными людьми? Как-то был у нас разговор в администрации президента, там было обсуждение. Он говорит, ничего, это только начало. Ну, оказалось, не начало, они прикрыли это дело. И вот, когда они почувствовали опасность, когда они почувствовали, что действительно общественные наблюдательные комиссии могут вскрыть дело, придать его гласности, и тут уже придется отвечать по полной, они стали воевать с общественным контролем. Не сразу у них получилось, не сразу. А вот в последний, в 17-м году, когда вот формировали новые составы ОНК, они прошлись по полной. Они не включили известных правозащитников и опытных, которые уже давным-давно доказали свой профессионализм. То есть дело Магнитского их всерьез напугало, и они решили предупредить членов ОНК не допустить таких случаев.
Спасибо. Вопрос Николая. Николай, вот на днях депутат Сергей Шаргунов обратился с просьбой провести проверку еще одной омской колонии номер 10. Вот помимо него кто-нибудь вообще в Госдуме или в других коридорах власти печется о вот этой проблеме, о издевательствах и унижениях над заключенными в колониях?
Да, вот я тоже слышал об этой инициативе Шаргунова, но я, честно говоря, не слежу за тем, что происходит в Госдуме, потому что, к сожалению, я чувствую, что от этого органа государственной власти мало что можно ждать хорошего, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Но, к сожалению, чтобы у нас не говорили о том, что государство там намерено бороться с пытками, как-то это предотвращать. Вот, как правильно сказал Валерий Васильевич, прокуратура не реагирует. Не реагирует там региональное управление в СИН, не реагирует сам СИН, когда об этом пишет. А когда говорят, например, я пишу заявление о пытках в органы Следственного комитета, я, наверное, за свою деятельность правозащитную уже написал больше 100, может быть, даже несколько сотен, точно сейчас сказать не могу. Из них где-то в большинстве случаев это полиция, конечно, но процентов, наверное, 30-40 есть и колонии, следственные изоляторы. И ни одного уголовного дела по этому факту не возбудили. Единственное, что в лучшем случае они выносят постановление об отказе возбуждения уголовного дела, прокуратура эти постановления отменяет или не отменяет, и после даже отмены прокуратуры Следственный комитет очередное выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но это даже хорошо, если так. А часто Следственный комитет просто не регистрирует это сообщение как сообщение о заявлении, сообщение о преступлении, и просто пересылает это сообщение в тот орган, на действие которого жалуются. Например, жалуются на... я пишу жалобу на пытках в полицию, они это... Говорит, нет данных о том, что здесь есть состав преступления, мы просто перешлем пересылаем вот в полицию, начальник полиции, вот посмотрите, там было ли у вас какое-то нарушение законодательства. Еще одна, я думаю, тоже важная проблема, то, что в колониях часто вот к этим пыткам привлекают не только сотрудников администрации, но и заключенных, которые сотрудничают с администрацией, и тогда уже труднее доказать вину самой этой администрации в пытках. То есть пытают заключенные, и даже если вот будет установлена их вина, то это либо побои, которые сейчас декриминализированы и вообще не являются уголовным преступлением, либо там их привлекут по какой-то смехотворной статье, а само руководство этих исправительных колоний выйдут сухими из воды.
Спасибо. Валерий Васильевич, а Страсбургский суд может чем-нибудь помочь? Там, туда есть смысл обращаться российским заключенным?
Конечно, есть смысл. Процедура это не быстрая. Гарантии, конечно, что российская сторона примет адекватные действия, но смысл, несомненно, есть, поскольку, в общем-то, даже при отсутствии реакции действует принцип накопления информации. И это уже действует на СИН, на тюремщика. Понимаете, вот правильно было отмечено, что часто используют заключенных. Вот мы ходили в СИЗО 4, Московская, там Лена Масюк, я, Любовь Волкова и Лидия Дубикова. Там подследственные, они, в общем-то, избивали других подследственных и вымогали у них деньги. Это было действие со стороны заключенных. Но ничего подобного. Когда мы пришли, когда мы стали это дело расследовать, совершенно очевидная связь персонала, руководства СИЗО с этими уголовниками. Я помню, мы ходили, пытались пройти в одну камеру, такая пресс-хата, там, где сидели такие, сказать, авторитетные деятели. Вот. они не пропускали и начальник, и оперативник, который был там, говорит, а я вот пройду. И так он протиснулся между заключенными и, дескать, продемонстрировал, что нет проблемы. Хотя они его тоже не пустили. Вот. Но мы добились того, что там сняли и начальника СИЗО, и многих сотрудников. То есть, в общем-то, есть прецеденты, когда добиваемся успеха. Ну, то же самое дело Магнитского, тоже, в общем-то, там добились снятия начальника СИЗО Комного, да и Матросской тишины сняли начальника, правда, Комного потом включили, общественная палата включила ВНК города Москвы. Но это отдельная история такая, которая, в общем-то, действительно дает убийственную характеристику общественной палаты, как она занимается формированием ВНК. А обращение в Страсбургский суд, это полезно, поскольку, в общем-то, бывает и положительное решение, и власть на это реагирует. Она публично может, так сказать, демонстрировать, что это ей безразлично, но на самом деле реагирует. Так что, в общем-то, юристы-правозащитники правильно делают, что готовят материалы и обращаются в Страсбургский суд.
Спасибо. Вот насчет реакции властей. По информации телеканала «Дождь», на видеозаписи запечатлен инспектор отдела безопасности колонии номер 7 Василий Трофимов, которого суд приговорил к 2 годам колонии за превышение полномочий. Как вы считаете, это адекватное наказание за такие
правонарушения? Я думаю, я не суд, я не судья, поэтому я вот как юрист, наверное, здесь не готов сказать, не видя материалы дела, но, на мой взгляд, наверняка он замешан не только в этом инциденте, и если там все расследовать, то я думаю, что это должно быть более суровое наказание, тем более с учетом вот сейчас тех поправок, которые день за полтора, что на самом деле хорошие поправки, он будет сидеть меньше и может выйти по УДО. И вообще, мне кажется, вот это вот день за полтора не надо распространять на тех людей, которые замешаны в пытках. И я думаю, самое здесь вопиющее то, что вот в пытках-то участвовали многие, а сидит он один, а другие люди, другие сотрудники этого исправительного учреждения, которые занимались этими пытками, они не только не привлечены к уголовной ответственности, а продолжают там работать.
Да, или даже повышены в звании. Валерий Васильевич, как вы считаете, вот в Ярославской колонии сразу нескольких арестовали сотрудников. Это адекватная реакция властей на этот произвол?
Да нет, это, конечно, недостаточная реакция, поскольку то, что происходило в Ярославской колонии, это настолько возмутительно, именно потому, что это характеристика самой системы. Вот как недавно мы проводили общественное слушание по тюремной медицине, я там выступал и сказал, что вроде бы добивается того, что тюремная медицина как структура становится независимой, и начальник медсанчасти колонии СИЗО не подчиняется начальнику СИЗО и начальнику колонии, а только он по вертикали подчиняется начальнику управления медуправления СИН. Но смотрите, в Ярославле-то врач присутствовал. Врач присутствовал и регистрировал то злодейство, то насилие, пытки, которые совершали сотрудники. конечно же, это серьезный симптом. И, конечно же, и он должен быть наказан. И должны быть наказаны и другие. А в целом, это сам по себе регион должен быть, ну, настолько проверить, его должны проверить. Вот, потому что уполномоченный по правам человека в Ярославле, он говорил, что он и раньше сообщал о пытках. Он писал раньше об этом, и никакой реакции. Это ОНК Ярославская бездействовала там, а уполномоченный обращался, и никакой реакции. Никакой реакции. То есть, прежде всего, конечно, здесь нужно заняться в целом и руководством УФСИН, и кто вообще входит туда, кто там работает. Здесь должна быть серьезная чистка. УФСИН говорит, что, дескать, так это... Тем не менее, они рассматривают как отдельные случаи, а не как проявление системы. Нет, это проявление системы там, где колония закрыта, где она непрозрачна и где действительно могут творить беззаконие сотрудники, не опасаясь никаких неприятностей. Вот поэтому это и происходит. И они не первый день этим занимались. Не первый день. Тоже уполномоченный по правам человека сообщал об этом. Никакой реакции. Никакой. Значит, надо посмотреть, а кто не реагировал на эти письма, кто не реагировал на эти сигналы, они тоже должны понести ответственность. Они тоже виновны в том, что там произошло. Те, кто писали отписки, где, дескать, там ничего не подтвердилось. Я думаю, что вот этот скандал и вот эта серия разоблачений, она должна послужить серьезным уроком для отработки системы контроля и над такими фактами пыток. Ну вот я вот занимался, есть такая организация «Сети», ну это антифашисты в Пензе и в Питере. В Питере, когда в СИЗО Виктора Филинкова пытали, только два члена ОНК, Теплицкая и Косаревская, сообщили об этом. И все. И пытки прекратились. Его, правда, перевели в другую колонию, но пытки прекратились. А в Пензе нет. В Пензе таких людей не оказалось. Я был на суде в Пензе, там его поспешили сделать закрытым, но тем не менее, родители объединились, сейчас создали такую организацию, когда они, в общем-то, следят за состоянием своих детей, ведь у них же раньше выбивали признательные показания путем пыток. И сейчас все эти фигуранты дела отказываются от этих показаний. То есть как только мы выводим это на публичную плоскость, на информируем общество о проявлениях, тут все эти герои, которые пытают при надежной защите, они мгновенно, так сказать, теряют свою уверенность. Да, их действительно наказывают не всех, и это большая беда. Да, их наказывают слабо, но тем не менее, вот сама по себе прозрачность, это дает большой эффект.
Спасибо, Валерий Васильевич. Николай, как вы считаете, вот помогло ли в этом вопросе то, что и там были видеоматериалы?
Да, я думаю, что вот какая-то огласка, когда есть видео, когда уже невозможно сказать, что этого не было, то это действительно сильный аргумент, и тогда наша система вынуждена как-то на это реагировать, и даже в некоторых случаях, там вот как это было в ярославских колониях, уже арестованы те, кто применял эти пытки. И тут важно то, что не только есть эти видео, а то, что СМИ, блогеры их распространяли, и была большая общественная реакция. Если бы не было этой большой общественной реакции, то это бы все спустили на тормозах. Если бы не было той же общественной реакции, например, на то, что сидели девочки из Нового Величия в СИЗО, одна из которых была арестована несовершеннолетняя, сейчас они под домашним арестом, то их бы не отпустили под домашний арест. И, кстати, вот мы видим, что сейчас, к сожалению, спала общественная реакция по отношению к оставшимся фигурантам Нового Величия. И они до сих пор находятся в СИЗО. И из-за того, что вот нету интереса со стороны общества, мы нерегулярно обсуждаем эту тему, и нет там таких акций, как был марш матерей по, собственно, вот девочкам. И, кстати, вот пытки сейчас все чаще начинают применять к политическим заключенным. Сначала вот это был там Мохнаткин, потом Ильдар Дадин. Сейчас уже вот есть фигуранты, допустим, сети или того же Нового Величия говорили о применении к ним пыток. И это вот разрастание этой практики, когда это уже применяется не только к, скажем, людям, обвиняемым в уголовных преступлениях или там даже вот в каких-то экономических преступлениях, но уже и применяется к политическим оппонентам этой власти. И это очень такой печальный шаг, что все большее количество людей может подвергаться этому государственному насилию. И вот я, честно говоря, не верю, что при нынешнем государственном строе, при той власти, при путинском режиме, который допускает убийство своих оппонентов или там отравление их, могут быть реально действительно какие-то изменения в гуманную сторону, в даже не в существенном, а в фундаментальном смысле. В существенном, может быть, и да. Но в фундаментальном смысле при нынешнем строе, при его токсичности, фундаментальных позитивных изменений я в них не верю.
Спасибо. Валерий Васильевич, как вы считаете, вот эта тенденция, может ли она закрепиться, что к политзаключенным тоже начали применять пытки или издевательства и унижения?
Да, вы знаете, это, кстати, отличается от моей жизни юности 70-х, 80-х годов, когда мои друзья сидели в лагерях для политзаключенных, и, в общем-то, я держал с ними связь, вот я ездил на станцию Часовую, это узловая станция, там пермские лагеря был 36-й, 34-й, 35-й. Вот. Так вот, к политзаключенным тогда пыток не применяли. Это, да, были, в общем-то, жесткие условия. Лагеря эти были расположены в таких местах довольно суровых. Это и Пермь, это Мордовия. Но пыток не было. И то, что сейчас власть решила применять пытки политзаключенным, это полное такое ощущение, что они могут все, они не чувствуют себя ответственными, они не чувствуют себя подконтрольными. Эта развращенность идет все дальше и дальше. Ну, изменить, конечно, фундаментальный строй, тут я согласен с Николаем, да даже протестами удачными, как гражданский марш матерей, конечно, не удастся. Это проблема более серьезная, более глубокая, но бороться с пытками, это, конечно, это может помочь. Но вот я вот ездил в Карелию и там разговаривал с Дадином, они не сохранили видеотрансляцию, запись, когда его подвешивали там за руки. Я верю ему. Я верю, я после разговора с ним об этом говорил, что я верю, что пытки были. Вот. Но тем не менее, они несколько охолонули, когда, в общем-то, все эти факты вскрылись. Понимаете, для них чрезвычайно важно, чтобы общество действительно реагировало. И правильно говорит Николай, что вот сейчас вот как бы угасла такая активность по отношению к тому же самому новому величию. И они опять там начинают готовить новые репрессии. Но здесь нам надо быть всем начеку. Надо быть начеку и надо помнить, что то зло, тот произвол, который применяется в закрытых системах, прежде всего тюрьмы, колонии, он рано или поздно выйдет на наружу. Они очень стремятся сохранить эту закрытость. Вот, например, есть 24-я статья УИКа, по которому, да, члены ВНК, депутаты, там уполномоченные могут без специального разрешения посещать колонии. Но там сказано, что остальные-то, правозащитники и другие, и журналисты, могут посещать разрешение. Еще до закона об общественном контроле в 90-е годы и там в начале 2000-х я объездил чуть ли не всю страну. Я был в колониях и Читы, и Иркутска, и Красноярска, и Свердловска, до Смоленска. И никаких проблем не было. Мы подавали обращение, и нам разрешали посещать эти колонии. Более того, да, даже были там, ну вот, например, сейчас вот говорят, вот льготы матерям с детьми дали. Так это ж мы тогда добивались. Я помню, как в мордовской колонии проводился эксперимент. Дети, матери с детьми жили вместе отдельно. Был какой-то процесс, и этот процесс давал эффект. Вот. Ну, например, вот мы с Валерой Абрамкиным тогда занимались такой страшной проблемой, как пресс-хаты. Это было главный такой способ давления на неугодных заключенных. Сократились. И когда мы вдруг увидели рецидив пресс-хаты Бутырки, вот мы туда пошли с Любовью Васильевной Волковой, мы там выяснили и остановили этот процесс. То есть, думаю, что сопротивление...
Сейчас установим связь. Николай, как вы считаете, в какой момент вот тюремное население стало опять увеличиваться в России? Было одно время, когда и посвободнее стало в камерах, и поменьше стало заключенных, а теперь вот вроде опять перенаселенные.
Ну вот, когда я находился в Бутырском СИЗО, это 2012-2013 год, тогда была, мне кажется, некая тенденция, вот я сам это замечал, к уменьшению, потому что сваривали вот эти вот нары, шконки, то есть шконок становилось меньше в камерах. Например, я находился в камере, в которой на тот момент было 3 шконки, и из них как бы изначально там было 4, то есть одну срезали. Но потом через какое-то время опять стали тенденции обратно, то есть там, я не знаю, через год или через два стали наращивать эти шконки и так далее. И вот если вот говорить о проблемах СИЗО, то здесь, я думаю, проблема в том, что мера пресечения в виде заключения под стражу избирается очень часто, даже в тех случаях, когда ее избирать-то не стоит. И у нас есть три основания основных, в соответствии с которым может применяться мера пресечения. Это то, что человек будет дальше продолжать заниматься преступной деятельностью, скроется или как-то будет мешать следствию или суду. Но когда суды арестовывают этих людей, они просто вот перечисляют эти три пункта и избирают меру пресечения в виде заключения под стражу, которая считается исключительной мерой пресечения, той, которую можно применять только когда невозможно применить другие. Допустим, домашний арест, сейчас ввели вот ограничительные меры, например, вот нельзя выходить там из дома в какое-то время, залог, личное поручительство, подписка о невыезде. Вот надо чаще применять те меры пресечения, которые не связаны с лишением свободы. И вообще по многим, скажем, статьям надо сокращать сроки отбывания наказания. У нас, например, тюрьмы переполнены из-за того, что очень много людей сидит по 228, и там, может быть, за немножко травы в кармане их сажают на долгие годы, и вот это вот тоже надо все гуманизировать, убирать эти варварские сроки и не сажать там за траву в тюрьму.
А какие организации сейчас вот занимаются правами заключенных? Вот Русь сидящая, я знаю, ваша организация, еще какие?
Ну, моя, да, я сейчас в двух организациях работаю. Обе из которых занимаются правами заключенных, это Комитет за гражданские права Андрея Бабушкина и Московская хельсинкская группа, председатель Людмила Михайловна Алексеева. Есть фонд в защиту прав заключенных и за права человека Льва Пономарева. Есть зона права, вот, которая была создана, по-моему, девочками из Pussy Riot. Ну,
ГУЛАГу нет, сейчас есть такой сайт?
Вот я, по-моему, да, но его основатель эмигрировал. Они, по-моему, в чем-то активны, но насколько активны, я сейчас сказать не могу. Потому что вот есть какие-то обращения у Осечкина в Фейсбуке, но вот есть, например, Агора занимается, но она в основном политическими заключенными, Агора, и там 282 и так далее. То есть есть организации, да, вот, которые занимаются этой проблемой, но, к сожалению, их очень мало, и они не могут охватить весь объем, даже, наверное, не то, что весь, они не могут десятую часть охватить того объема нарушений прав заключенных, которые существуют у нас в стране.
Спасибо. Валерий Васильевич, в какой момент стало расти население российских мест заключения и вообще пенитенциарная система?
Ну, я думаю, что это все-таки в 90-е годы. В 90-е годы, особенно в начальный период. Потому что в советские времена они как-то... Там был, конечно, основной упор на политических. И там политические лагеря множились. А вот что касается уголовников, то тогда такой, в общем-то, массы не было. А в 90-е годы, мы помним, когда было миллион заключенных, потом они стали сокращать постепенно. Сейчас, в общем-то, так сокращается. Но в принципе, здесь, конечно, очень важно то, что у нас практически отсутствует судебная система. Потому что когда был суд присяжных, 90-е годы, и когда шло сокращение тюремного населения активно, суды присяжных давали 20% оправдательных приговоров. 20%. А сейчас 0,02. Ну, разительные примеры. Поэтому, но тем не менее тюремная система не выдерживает такого напора, такого количества заключенных. И вот когда я был депутатом, мы с Крашенинниковым добивались того, чтобы вот считать СИЗО год за полтора, день за полтора. Вот. Ну, слава богу, прошло. Но в принципе, конечно, здесь должна быть развиваться система домашнего ареста, система каких-то других наказаний. Вовсе не обязательно, чтобы человек сидел в колонии. И ФСИН, в общем-то, согласен, что надо заниматься пробацией. Пробация — это и есть та система, которая, в общем-то, дает уменьшение количества тюремного населения. Но дело идет туго. Хотя, в общем-то, тот факт, что суды назначают арест в СИЗО, он уже вызывает недовольство всех структур, включая и прокуратуру, поскольку не могут наши СИЗО принять всех тех, кого суды приговаривают. У нас ведь перелимит в полтора раза. Это очень существенно. Ходишь в камеры, а там матрасы постелены на полу, и люди спят на полу. Тюремное население надо сокращать, а самое главное, надо сокращать и менять карательную политику. Лишение свободы – это не единственный и не главный способ наказания. Во всяком случае, если это касается не касается таких преступлений, как убийство, там терроризм или прочее. Так что здесь есть перспективы для работы.
Да. И вот я согласен с Валерием Васильевичем, особенно по поводу переполненных камер, потому что вот когда я попал в камеру, где было 12 человек, я себя уже там чувствовал, ну, для меня это было крайне неуютно находиться, спать в одном помещении с 12 людьми, а сейчас там есть камера по 20, по 30, по 40 человек, там постоянно горит свет, постоянные крики, шум, но там комфортно, нормально жить просто невозможно.
Валерий Васильевич, может, пришло время возродить комиссию по помилованиям при президенте?
Ой, конечно, конечно. Я когда был член комиссии по помилованию, я могу вам сказать, мы в год принимали решение по поводу 10, 11, 12 тысяч человек. И эти решения, как правило, Ельцин подписывал. Ну, за небольшим исключением. Это, конечно, очень влияло. Я думаю, что у нас практически помилование уничтожено, потому что те единичные случаи, которые случаются, это нельзя называть институтом помилования. Вот. Да и потом та громоздкая система, которая сейчас создана, она не дает возможности проводить. А тогда вот у нас были в комиссии по помилованию, в общем-то, известные люди, там были писатели, там Анатолий Приставкин возглавлял тогда комиссию по помилованию, там юристы известные, вот, правозащитники, тот же Феликс Светов был вместе со мной, там мы сидели с ним рядом. И это было эффективный инструмент борьбы с переполненностью мест заключений. Я думаю, что вопрос возрождения института помилования – это одна из насущных задач.
Спасибо, Валерий Васильевич.
Да, вот помимо института помилования у нас также деградировал институт амнистии. То есть милует у нас президент, амнистию объявляет Государственная Дума, но широкомасштабных амнистий, под которые попадали бы значительное количество заключенных, у нас нет, несмотря там на предложения и Совета по правам человека, и других правозащитных структур. И самое важное в этом, то, что это позиция Путина, хотя собственно, субъектом принятия решения формально является парламент. И здесь, я думаю, еще проблема в том, что заключенные лишены прав голосовать. И они фактически вот напрямую, они лишены активного избирательного права и не могут напрямую влиять на политическую ситуацию и улучшать вот эту вот как-то ситуацию путем, там, чтобы были депутаты, которые представляли их интересы.
Да. Валерий Васильевич, как вы считаете, появятся ли новые вот сейчас факты, после того, как уже Ярославль и Омск стали известны, новые факты издевательств и пыток заключенных российских тюрем?
Я думаю, что мы должны быть готовы, что они появятся, потому что просто так взяв под контроль определенные регионы, просто так этого не исключить. Потому что есть определенные регионы, которые у меня вызывают подозрения и где могут. Не буду сейчас их называть, но и там, кстати, там же и общественно-наблюдательные комиссии нулевые, они занимаются тем же, чем занимался в Омске представитель ОНК. Поэтому опасность эта сохраняется. И здесь обществу надо быть бдительным и готовым давать отпор таким явлениям.
Да, Николай, как вы считаете, могут ли усилия общества вот переломить ситуацию?
Переломить ситуацию именно вот усилия общества могут. Потому что если общество будет молчать, если общество будет думать, что это происходит с кем-то другим, а вот с ними, с такими хорошими людьми это произойти не может, то, к сожалению, ситуация не поменяется. Это, можно сказать, ситуация, это можно описать таким термином, как victim blaming. Когда человеку ставится вину совершения против него каких-то противоправных действий, преступлений. То есть он сам в этом виноват, а не тот человек. Это такая психологическая защита. Вот пока общество будет таким образом думать, что пыток нет, что даже если они есть, они применяются кому-то там абстрактному, то ничего не изменится. Потому что сегодня пытки применяются к преступникам. Завтра там при нашей карательной системе, при том, что у судов обвинительные уклоны там почти 100% обвинительный приговор в отношении любого человека, то жертвой этой карательной машины может стать любой, и любой может попасть под эти пытки. Я думаю, что фундаментально, конечно, мы изменить ситуацию не можем, но как-то улучшить ситуацию, если будут протесты, если это будет обсуждаться, если люди будут писать вот о случаях пыток в блогах, то там участвовать в публичных акциях против пыток, то ситуация действительно может измениться. И здесь я думаю, что надо вот не только вот политически, что тоже важно, но и оказывать какую-то помощь правозащитным организациям, потому что у нас слабо развита структура, например, фандрайзинга, и правозащитные организации, у них часто просто нет денег для ведения полноценной деятельности, для того, чтобы реагировать на все обращения о пытках, о там, неудовлетворительных условиях содержания, о просто нарушениях прав человека даже в сферах, которые не касаются там, условий содержания под стражей и прав заключенных, других прав тоже.
Я думаю, надо просто восстановить нормальную работу ОНК? Правильно я говорю?
Ну, это само собой. И не только восстановить, но и, скажем, расширить возможное количество членов ОНК, например, потому что не только сейчас не допустили правозащитников, но даже везде недобор в ОНК. То есть при там большом количестве кандидатур набирают в основном бывших силовиков, а правозащитников почти всех отсеивают. И даже там, где не хватает силовиков, чтобы заполнить эти вакантные места, просто не добирают людей. Mm-hmm. Нужно снять ограничения на количество членов ОНК, которые могут работать в регионе. Чем больше будет вот этих общественников, которые смогут посещать тюрьмы, тем будет лучше.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».